Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Сегодня у нас в студии настоятель архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери Иверская в городе Первоуральске, отец Василий Зудилов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Тема нашей беседы такова, вот я попытаюсь ее сформулировать. Во-первых, завтра день рождения царя-мученика Николая II, царя-страстотерпца, 19 мая. И также празднуют православный день святого праведного Иова. Как вы считаете, вот эти два события, они соединяются не случайно, конечно же, говоря, что ничего нет случайного в нашей жизни?
Да, мне кажется, что напротив даже можно сказать. Мало того, что не случайно, но в этом есть большой смысл. И этот смысл всегда искали святые отцы и находили, и тому подтверждалось самой жизнью и святым Писанием. И в частности, Святое Евангелие нам говорит о том, что ни к чему не надо относиться поверхностно. То как будто бы это, ну, стечение обстоятельств.
Случайность, да?
Ничего такого нет, потому что все идет от глубочайшего промысла о нас, Божьего, от Его заботы о нас. И такое соединение для нас, для людей, живущих в нашей стране, потому что это святой наш царь, страстотерпец Николай Святой. А вот Иов – это то, что является представителем Святой Церкви. И несмотря на то, что это святые в разных эпохах живущие,
совершенно в разных
и разные, скажем так, были вокруг этих людей условия, экономические, политические и религиозные условия были совершенно разные. Мы видим, что в них есть очень много, что их соединяет вместе.
Ну вот смотрите, святой праведный Иов родился в 20-м столетии до Рождества Христова в Аравии. По преданию, племянник праотца Авраама. Но он был человеком богобоязненным, благочестивым, удалялся от всего злого не только в делах, но и в мыслях. И он прожил в славе и богатстве 78 лет, после чего Господь, чтобы посрамить дьявола, послал праведнику тяжелейшее испытание. Ну вот немножко мне бы хотелось прояснить, вот о личности поговорить этого святого праведного Иова, о том, что это за история такая ветхозаветная.
Вы знаете, все-таки эта история начинается в праведности. Несмотря на то, что мы говорить, конечно, склонны о тех подвигах, которые он понес в итоге этой праведности, но все-таки вся история была замешана на том, что он праведно начал. И Господь, может быть, это и дает нам в ориентире того, что то, что сразу берется как чистое, как нравственно высокое, как религиозно глубокое и богатое, то имеет великолепные плоды. Мы знаем, что если что-то имеет какое-то отклонение от истинного направления, которое должно быть, то тогда это уже дефект. Дефект этот накладывает особый отпечаток на всю жизнь. Не на какой-то момент, а на всю жизнь дефект откладывает. И вот мы видим, что в праведности Иова были такие моменты, которые свидетельствуют о том, что этих дефектов было минимум, немного. И что вся история жизнеописания, предыдущая этим соблазнным искушением, она просто и кратко как-то так, но очень четко формулирует, что он был праведной жизнью, что святость его была настолько очевидна окружающим, что Господь даже избирает его для того, чтобы исполнить свой промысел о людях и о нем. Вот мы видим, что соблазн проистекает, соблазн от сатаны для этого человека, то есть сатана вступает в искушение, вступает в право, которое испытывает ту глубину веры и праведности, которой на самом деле обладал этот святой человек. Ну, скажем так, при жизни он наверняка имел вокруг и других примеров, примеры святости, но именно этого избирает. И мы видим, что не напрасно. Не напрасно, потому что Бог, ведая глубину этого человека, глубину его праведности, конечно же, видим, уповает, и это упование совершенно, потому что Господь знает всю глубину нутра его. И мы видим, что соблазны проистекают всесторонние, самые простые и самые духовно сложные. Весь практически набор этих искушений, соблазнов обрушивается на него, причем лавинообразно. Начинается все с элементарных вещей, которые, мы знаем, для нас, для многих являются простыми, обыденными, но на самом деле труднопреодолимыми. Даже эти вещи могут для нас быть. Но мы видим, что эти соблазны относятся к миру, то есть миру, который сулит нам, ну, благосостояние, уют, удобство, какие-то, может быть, даже такие, скажем, вещи, которые говорят о том, что мы в изысках даже, может, пребываем. Мы знаем, мы видим, что у этого праведного были великолепные стада, великолепный дом, богатейший дом, не из средних домов. Мы видим, что он был облечен властью. У него имеется прекрасное дело, занятие, которым он отдает все сердце, душу и наслаждается этим занятием, этой своей работой, должностью. И должность, она великолепна. И он в славе и в уважении пребывает. Мы видим, что Святое Писание нам говорит, Святое Предание нам говорит о том, что этот человек пребывал в радости богообщения, в радости общения с друзьями многочисленными, в признании своих детей, когда дети признают своего родителя как родителя и уважают, и любят его. Это вообще сейчас редкость, да? Мы видим уже в предописании этого всего, предвкушении тех соблазнов и искушений, испытаний, мы видим, что у него полная чаша жизни. И действительно, в Святом Писании мы находим такое, что праведник да ни в чем нуждаться будет. И эта нужда не касается его. Мы не знаем, конечно же. Вероятно, то, что он прошел уже трудности какие-то житейские. И уже Господь когда-то его уже сам, веру укрепляя, давал ему все, что нужно было ему дано быть. Но тут мы видим, что заключается совсем другой процесс. И не для того, чтобы укрепить его. Не для того, чтобы сформировать в нем правильное понимание веры. Не для того приходят ему эти испытания. У него уже есть это. Значит, он уже это или проходил, или не нуждался. Бог ему посылал все, что нужно. В итоге получаем, что вся полная чаша условий быта, условий духовных, условий душевных, семейных и функциональных, вся у него выполнена. И он в этой пребывает радости. А сатана испытывать предлагает, сомневаясь в величии праведника, который соединяется с Господом. Сатана хочет посрамить праведника, хочет искренне, чтобы этот праведник еще раз, как тот Адам, который уже был в раю, когда-то находящийся в единении с Богом, в беспрестанном единении с Богом, как он упал, этот Адам, тогда сатана явно хочет, чтобы то, что сейчас Господь замыслил о человеке здесь, путем вот этих уже не двух, не трех, а скольки заповедей, уже какой великий труд берет на себя Господь, и все-таки, не отчаявшись, человек хватается за эти заповеди, а сатана хочет посрамить этот замысел, посрамить Бога, посрамить его величие в творении, в его великолепнейшем. Он берется за свое прежнее, обыденное и основное дело сатанинское и пытается соблазнить того, кто духом своим роднится с Богом, постоянно находится в общении с Богом и не ищет ничего более. И он говорит, что нет, это все сразу нарушится, когда не будет таких условий. Вера пропадет у Иова тогда, когда не будет простых условий жизненных. Чего ему не славить Бога, чего ему не находиться в богообщении, ты все ему уже, вот смотри, у него все есть. Вот такое вот поразительное дело. И Господь неведомо для нас, почему, мы только можем догадываться об этом, несомненно, руководствуясь благим о нас расположением, дает сатане властвовать. Вы представляете, какое дело? Властвовать дает в известный предел над праведником. Он дает ему власть в рамках вот этих условий, на которые сослался сатана. Это только из-за условий. И Господь ему дает сначала одно, потом второе, третье условие. И по очереди у него вся чаша у праведного Иова выливается в песок, уходит, у него не становится по очереди. Сначала одного, второго, третьего, он лишается всего.
Да,
и мы видим, что ступенями такими является и потеря работы, потеря друзей, затем потеря стад, потеря богатства, потеря дома, потеря детей, которые его радовали,
болезни,
и послушанием, потом потеря даже семьи в том понимании, что это его вторая часть. И в конечном итоге, даже когда оказывается, что все ступени пройдя, он не переставал благодарить Бога за неспосланные ему испытания, мы, оказывается, видим, что сатана прибегает к последнему, самому страшному, наверное, и говорит, да как же у него все это исчезло, но он сам здоров. У него все есть, говорит сатана, потому что он все это создаст, возымеет, у него еще есть здоровье, он дышит, он счастлив от того, что есть у него еще здоровье. Тогда он теряет здоровье свое и становится гноен, язвен и страданиями облекается физическими, хотя мы знаем, что даже душа, теряя все, что она имела прежде и имела теперь потерянным, душа неизменно накладывает отпечаток на здоровье. И не мог не мучиться Иов, теряя и стада, и дом, и здоровье. Но эти мучения он отписывал как благо Господу и принимал с радостью. Но когда теряет здоровье, последний аргумент сатаны рассыпается в прах. Потому что Иов и за это возблагодарил Бога, да еще более, чем за все, что было ему дано прежде. Как будто бы означая, что, Господи, ты вот настолько уж ты меня любишь, что даже теперь, когда будто бы ты должен от меня отвернуться, что столько мне уже дал испытаний, однако ж ты еще не отвернулся и опять не забыл обо мне. И опять какой-то глубинный промысел работает во мне от тебя. Это на самом деле глубина познания Бога, глубина веры.
И то, что истинный праведник не ради земного богатства все-таки не уклоняется от правды.
Конечно.
Божией.
Конечно.
Ну и тогда Господь благословляет Иова. Он живет до 248 лет, рождает детей.
Да, да, да. Награда от Бога, награда от Бога, величайшая награда Бога, является максимальной наградой от Бога. Это жизнь. Жизнь. И мы знаем, что ради жизни вечной все на этой земле происходит. Наши страдания, испытания, наше духовное карабкание и восхождение. И в итоге мы видим, что Иов, даже несмотря на то, что своей праведностью он имеет перспективу вечной жизни, он все-таки дает ему утешение и здесь. И в итоге все-таки он живет долго и значительно дольше, чем свои современники. Это, несомненно, подчеркивает тот духовный багаж и стремление к духоносности, которое реализует святой праведный в богообщении, в молитве непрестанной и в правильном разумении своей веры.
Ну вот скажите, что, так сказать, значит вот подвиг тоже нашего царя страстотерпца, мученика Николая II? Ведь это тоже, наверное, неспосланные Господом Богом испытания для него были, Николай II.
Да, вы знаете, у царя всегда иной крест, чем у любого человека. И мы знаем, что груз ответственности, он, конечно, здесь настолько велик на царе, потому что он отвечает за всех, кто в его царстве. И этот груз совершенно не снимает с себя царь Николай. Вы знаете, когда он, скажем, отрекался от престола, это не было снятием с себя ответственности. Ответственность он на себе оставил. И молитвенное состояние его не изменилось. Его понимание своей роли, вы знаете, даже отречением он принял на себя еще большую ношу, потому что на него сейчас и тогда смотрели как на агнца. И роль агнца никогда не легче, чем роль стоящего в стойле и выполняющего свою естественную обязанность. И вы знаете, здесь, во-первых, решимость стать этим агнцем заради мира, заради любви, заради веры. Понимаете? Потому что его поступок – это свидетельство, несомненное свидетельство веры, несомненное свидетельство благодарного принятия креста. Ведь это тяжкий крест – стать агнцем. И я думаю, благодаря несомненно, благодаря своему состоянию духоносности, это становится по силам. Потому что мы видим, в то же время происходит с не менее значимыми личностями, да, не настолько менее значимыми личностями в государстве, происходят страшные коверкающие представления о Боге, изменения. Когда человек поворачивается к Богу спиной, когда бежит, спотыкаясь, унижая и Бога, и веру в своем суетном движении. Вы знаете, царь Николай не поступает так, святой страстотерпец, как поступил бы унижающий веру. Наоборот, он укрепляет всех окружающих в понимании того, что вера укрепляет и дает, несомненно, направление на поступок, который будет служить. Он уходит, но служит еще большим. И это служение очень важно для наших поколений. Естественно, здесь очень прекрасное сходство с святым праведным Иовом, потому что благодарный прием и еще большая нагрузка, чем прежде, причем не просто нагрузка, да, это скромно, наверное. Наверное, все-таки вот это вот шаг в бездну, неизвестность, страшную неизвестность, которая граничит со смертью излиха, просто к смерти шаг. Сам идет, не самоубийством занимаясь, идет к Богу, направляя свою веру на укрепление своего духа. Да. И дух укрепляет душу настолько, что душа перестает быть сентиментальной и лукаво-лживой, изворотливой, изменчивой и сомневающейся. Она не качается, она утверждается, и тело выполняет эти заказы, и терпит лишения, страдания, унижения. И Иов здесь прообраз. А святой страстотерпец царь все выполняет, как приготовлено было Иову, по ступенькам. Сначала одно, потом второе.
Теряет.
Еще при царствовании он лишился того, что лишился Иов. Друзья отвернулись, кругом предательство, обман, цитируем святого страстотерпца царя, кругом обман, изворотливость и ложь. И в этих условиях он идет на свой трудный путь, становится на него твердой поступью верующего человека и ведет за собой, мало того, он ведет за собой не только свою семью, нет, он ведет за собой весь наш народ. Весь верующий народ он ведет за собой.
Ну, то есть, видимо, он ведет семью, да, а невидимо да, за ним весь
да, да,
народ.
Да. И совершенно очевидно, что мы сейчас продолжаем за ним идти.
Вот. Столько тоже испытаний было на этом
да,
пути.
Это тем более после того, как его ссылают, вывозят, в страшных условиях содержат.
Унижение.
Да.
А потом вообще уничтожение.
Такое постыдное уничтожение, так что было бы очень тяжело представить, что можно было бы постыднее придумать.
Батюшка, у вас приход Николая Чудотворца, это больничный, да?
Да.
В каком сейчас состоянии, в каком виде находится? Потому что я знаю, что там и предполагалось и строительство, и созидание, так сказать, храма.
Да.
Вот давайте немножечко поговорим о делах прихода.
В этом году с Божьей помощью прихожане и вообще, скажем так, жители города Первоуральска активно подключились к сбору пожертвований на строительство храма. И мы с радостью благодарим Господа о том, что Его благая воля лежит в том, чтобы мы начали строительство, чтобы строители организовали свою работу правильно. И все документы приведены в порядок, оставшиеся средства пущены на то, чтобы закупить строительный материал. И за период зимы и весны мы накопили солидное количество блоков фундаментных, рассчитали и провели некоторый сбор средств на кирпич, и часть кирпича тоже лежит на участке уже, загородили забором, сделали согласование на начало строительства. И сейчас, в конечном итоге, мы подошли уже к тому, что в течение следующей недели будет уже понятно, когда мы начнем котлован для фундамента копать и, соответственно, класть фундамент. В этом году программой минимум стоит сделать фундамент, но я думаю, что Божья воля лежит за пределами и далеко шире простирается, чем наши планы. поэтому наши надежды, они реализуются только через молитву и покаяние наше личное. Mm-hmm. Если мы будем соответствовать нашим покаяниям, соответствовать тому, что хотим, то тогда наши желания будут воплощаться.
У вас там вот. Службы молебны проходят?
Мы постоянно служим рядом с этим местом литургию, потому что там есть помещение, выделенное больницей, третьей городской больницей, и во главе которой стоит главврач Александр Федорович Цидилкин, и он очень благосклонно и милостиво нам все позволяет продолжать службы,
да.
И, конечно, помогая тем, кто лечится там, и социальный статус этого больничного учреждения все-таки мы стараемся как-то реализовать и в своих программах церковных. Сестричество милосердия помогает там больным, находящимся на излечении, и, соответственно, тех сирот посещаем, которые дома остаются без присмотра, пенсионеры, инвалиды, ну и много других социальных программ, которые, в общем-то, скорее нужно не перечислять, а делать, и дай Бог, чтобы мы все-таки стремились прославить Бога в этих делах. А уж он, глядя на наши дела, думаю, возмерит все сам и устроит на участке, на строительном. Мы в это свято верим и надеемся, что в дальнейшем наша стройка только будет пошагово двигаться вперед к известному завершению, чтобы мы могли молиться в новом помещении, который вмещает больше, который имеет больше ресурс, и, соответственно, и воскресная школа, и дети, и юношеские программы, молодежные программы, все будут реализовываться в нашем храме с еще большим успехом, потому что стены – это не факт, завершение деятельности священника, порыва вперед и, соответственно, всего прихода в целом, потому что результат строительства должно быть более широкое, более активная деятельность на поприще спасения наших с вами душ, собственно, и, может быть, даже в какой-то степени помощи тем, которые нуждаются в бытовых, как и совершенно меркантильных, может быть, и таких прикладных вещах, но через это познают Бога и становятся ближе.
Скажите, а вот вы уже сколько бы лет в этом приходе руководите этим приходом?
Ну, вот уже практически 11 лет. Вот, но в этом приходе, сам приход существует с 2002 года,
угу.
Поэтому служение в этом приходе организовано уже более 9 лет.
Более 9 лет, да. А вот за это время, я знаю, что тот приход уже вот Николая Чудотворца, он тоже много-много лет уже, да, вот 9 лет, да?
Да.
Он так и существует. Насколько, так сказать, вот община сформировалась, можно говорить об этом? Какова община? Вот, каков сам приход?
Вот? Вы знаете, вот как раз об этом я и говорил. Потому что оценить общину или как-то ее представить можно только через деятельность прихода.
Угу.
Ну, я бы не стал называть приходом то, что собирает вокруг себя только на молитву, без реализации каких-то, скажем, программ. Программ добрых дел, программ внимательного рассмотрения тех направлений, которые нам предлагает патриарх, Святая Церковь, жизнь в целом, да, и конкретная, может быть, больница, в которой находимся мы вот в данном случае. Конечно, в этих всех программах надо участвовать, и здравость прихода, наверное, надо, здравость общины надо оценивать по результатам этой деятельности. Вот. И мне кажется, что такая община есть, сформировалась. Она невеликая, она небольшая, но она очень плотная и, скажем так, сплоченная. Потому что вот этот вот как бы домовой такой храм в больнице, он располагает к тому, чтобы вести работу на таком отношении очень близком, тесном, взаимодоверии большом. Небольшой коллектив, но очень, скажем так, подвижный. И когда что-то возникает, то на самом деле, несмотря на необилие желающих, они выполняют очень большие программы. По крайней мере, это только этап, и мы, еще раз говорю и повторюсь, это нормально, что мы надеемся, что с результатом постройки храма, результативность деятельности общины, ее сплоченность, ее, скажем, насыщенность детьми, ее насыщенность молодежью, она будет только увеличиваться, потому что ведь 9 лет, ведь у нас уже с этого прихода, ну, скажем, двое поступило в семинарию только с этого прихода, и, скажем, один поступил, ну, не у нас здесь, а уехал в другую епархию, но тоже учится в семинарии третий человек. Я думаю, что это хоть какой-то. Вот Владыка Викентий на последнем собрании об этом очень четко проговорил, что надо все-таки оценивать деятельность общины прихода и священника по результатам того, сколько православных реально окормляются и сколько становится там кандидатов быть священниками. И вот эти вот какие-то конкретные вехи, они должны нам быть ориентирами. Если этого ничего не происходит, то тогда что мы там делаем? Зачем мы там все сидим вместе?
Батюшка, вот вы уже 11 лет ведь, да?
Да.
В сане, да?
Да.
11 лет. Ваш приход к вере, к церкви, к Богу, он еще раньше ведь осуществлялся, да?
Да.
Как вы оцениваете вот с высоты уже сегодняшнего времени, насколько изменилась жизнь в церкви, вот скажем, как она меняется, как она преобразуется, жизнь церкви, вот за это даже ваш, так сказать, приход вот к храму, к вере, есть какое-то поступательное такое движение, качественное, качественные перемены, вот как вот вы оцениваете, мне бы хотелось очень знать это.
Да, мне очень много хочется сказать на этот вопрос, потому что на самом деле я это всегда имел перед собой, этот вопрос. И сегодня могу сказать только одно, что мы, слава Богу, перестали только молиться в основном. Мы перешли к тому, что понимание реализации вот этих программ – это движение души после молитвы. То есть после литургии не заканчивается жизнь прихода.
Не
она продолжается
домой,
активно.
Да. Да,
и мы видим, что вот в приходах в других жизнь православная кипит. Она совсем на другом уровне. Ранее это было как-то так, вот мимо,
свечку или
спланировав,
помолился,
да, пришел,
дальше.
Помолился, поклонился, поставил службу, даже покаялся, исповедовался, но все-таки убежал. Сейчас тенденция другая. Человек живет в приходе, интересами прихода, идеями прихода, и участвует, и очень инициативно многие участвуют. Ну, все по дарам участвуют. Кто-то может что-то сделать, он, значит, предлагается. И таким образом многие программы Святейшего Патриарха всей Руси Кирилла и Владыки Викентия можно реализовывать, потому что люди не хотят убегать из храма, из того места, где им уютно и покойно деятельно быть. Они хотят такой деятельности, они не получают такой деятельности нигде вообще, а получив здесь заряд и силу духовную, крепость, глубину веры получив, они понимают, что потрудиться здесь – это не только полезно, а и еще и удовлетворительно скажется на дальнейшей жизни. И они работают над собой не только в плане покаяния, но и реализации своих каких-то вот таких идущих с церковью дел. Милосердие, дети, подрастающие, скажем, молодежь, да, которые... И вот сама молодежь очень активно откликается на все программы. Мы с вами живем в удивительное время, когда приходит в зрелый возраст те, которые в вере были рождены. Это совсем другое. Это мы сейчас должны всю силу положить, чтобы Иов получился из каждого из них. Чтобы с детства привыкли бы жить в Духе Святом, в церкви, в лоне церкви. Чтобы не было для них это обычным делом бегать по храму, да, а было бы для них обычным делом благоговейно быть в храме. Где-то и побегать надо на площадке, специально для этого выделенной при храмах. Поэтому многие храмы обретают облик иной. За территорией храма мы можем видеть детские площадки, можем видеть детские школы, можем видеть детские сады. Вся жизнь протекает вокруг церкви.
А вот что касается молодежи, вы знаете, вот такого возраста, не младенческого, а молодежного возраста. К сожалению, вот есть такая категория молодежи, которая напрочь как бы вот отвергает и веру, и храм, и даже какое-то циничное такое отношение к этому всему. Вам попадаются такие экземпляры, такие люди на вашем пути? Надо ли влиять на таких людей? Как на них повлиять, чтобы они все-таки вот отходили от такого атеистического взгляда на жизнь, на веру и задумались о своем спасении?
Ну, вы знаете, в любом случае они должны видеть в нас не человека, который влазит к ним в душу и занимается изменением каким-то советом или наставлением ненужным для них, который они не хотят получить, а хотя бы получить вид и понимание того, что можно жить иначе. Понимаете, мы говорим так, если вот я сейчас брошу своих, да, которые в храме находятся, молодых людей, и пойду заниматься ими, тогда может оказаться меньше пользы от моего такого поступка. Но больше пользы будет, ежели я останусь с теми, которые у меня, и займусь с ними так, что и те, которые не видят Бога и не знают Его, увидев, как живут они, вошедшие
которыми
в церковь,
вы занимаетесь,
да,
с которыми
они
вы...
увидят это, mm-hmm. они сразу чувствуют ту дефицитность ощущений, жизненных эмоций, скажем, сил, обычных жизненных сил. Они видят совсем другой потенциал у детей, которые занимаются при церкви. И мы с вами говорим о том, что святые отцы, святитель Игнатий Брянчанинов говорит об этом, и Иоанн Златоуст о том, что если человек с Богом, то он совсем иначе воспринимает проблемы и трудности этой жизни. Он более жизнеспособен. И, вы знаете, это все равно оценка. Оценка, которую придется сделать. И тому, кто не верит в Бога, который агрессивно его отрицает, да, он все равно вынужден будет оценивать свой потенциал жизненный, который кончился там 25 лет где-то, и кризис такой пришел. И с теми, которые живут без этих всплесков кризисов и успевают сделать совсем другие поступки, совсем другой результат приносит в своей жизни, параллельно идущие, да, ведь они все смотрят друг на друга, как Сережка, куда пошел, где мой одноклассник Валера, чем он занят, какие результаты, они встречаются после выпуска, они оценивают друг друга, смотрят, какие результаты, да, и вот кто-то добился что-то, а кто-то так и ездит, скажем, на какую-то работу, и то там ничего не получает, потому что часто пьет. И переживания эти, они вынуждают делать какие-то сравнения. И тот, кто имеет рассудок, да, здравый рассудок, он, естественно, может сделать вывод. И логически этот вывод все равно приведет к Богу. Конечно, можно заниматься и ими, но мне кажется, главное занятие нас – быть самими собой. И быть, если ты верующий, будь верующим. Занимайся тем, что тебе дано. То есть не спасать, а заниматься своим спасением. Сам себя спасаешь, молишься,
спасись
душу,
сам, около тебя спасутся
душу
тысячи, да?
Свою спасаешь, да, дух свой укрепляешь верой, причащаешься, исповедуешься, действуешь так, как предлагает Святая Православная Церковь, и тогда таким образом ты участвуешь в деле, в глубоком деле изменения окружающего, потому что мы люди, живем всегда в социуме, мы общаемся друг с другом. И чем больше будет людей, которые живут по православным заповедям, по христианским заповедям, конечно, эти люди не смогут быть без встреч с теми людьми, агрессивно настроенными против Бога, которые просто... Ведь агрессия, она откуда берется? Она берется от того, что имеется неправильное представление о Боге, искаженное представление о церкви. И быстрее всего о тех представителях церкви, которые когда-то сделали больно, а может быть даже и совсем душу в соблазн ввели. И, конечно, это преодолевается только примерами противоположными, укрепляющими наоборот, что это неправильное представление было о церкви, что совсем не так там. И всегда так бывает. Агрессия сразу пропадает, когда человек знакомится. Знакомство? Ой, а я думал иначе. Услышал? Говорит, ой, мне мыслилось иначе. Я думал по-другому все у вас там в церкви. Вот такая встреча. Поэтому миссионерство, которое мы называем, оно берет направление сейчас особой важности. И патриарх говорит нам об этом. Владыка Викентий благословляет наш святитель. И мы должны это все понимать. Почему? Потому что наше миссионерство через нашу деятельность, уставную деятельность, она проливает свет. Свет на те места, которые во тьме находятся в понимании людей. Они не знают о Боге. И в этом большую громадную роль имеет оглашение. Оглашение перед крещением, оглашение перед венчанием. Даже, скажем, можно оглашать в какой-то известной мере тех, кто обратился осветить автомобиль или квартиру. Почему им не рассказать о том, что происходит, когда ты освещаешь, что он получает и как этим пользоваться, и почему нужно этим пользоваться.
То есть оглашение – это вот такая просветительская, катехизаторская
да,
работа.
Да. Угу. Миссионерская работа,
миссионерская,
которую обязан
в том числе
вести и священник, и его помощники на своем приходе. Это очень важно. Угу. Без этого...
Не просто такая, вот знаете, ну, верю, да. верю, значит, вот...
Да. Как... Во что ты там веришь?
Да, во что ты там
она
веришь.
Верит во все.
Да. А именно с сознанием, не с какими-то, а сознаниями того, да. как живет церковь наша.
Мне очень понравилось недавнее выражение о этих больших количествах бесед, 12 аж бесед перед крещением, и мне очень понравилось это название этих бесед, которое сразу ставит, никаких вопросов не оставляет, надо их или не надо. Сейчас дискуссия почему-то продолжается. Мне непонятно почему, mm-hmm. но, скажем, когда я услышал это, мне стало еще тверже мнение, что mm-hmm. эти беседы нужны. Когда узнали, что это такое 12 бесед, один из священников произнес, это очень важный разговор о главном. Mm-hmm. И все. Все понятно. Потому что вера – это главное. Это очень серьезный разговор о главном. Мы собрались 12 раз поговорить серьезно о главном. Если один раз о главном, несерьезно. Два раза о главном, ну,
более
как-то
серьезно,
непонятно.
Но не совсем
но
еще,
не так.
Да. Не так.
12 раз – это серьезно о главном. Ну, действительно так. Мне показалась эта формулировка очень удачной. Я ее взял на вооружение. И сейчас всем, кто приходит и удивляется, почему так все-таки ведется, я говорю, потому что мы собрались говорить серьезно о главном.
Батюшка, ну и вот вопрос еще такой, вот, что вы для себя считаете главным сейчас вот в вашей священнической деятельности?
Ну, есть минимум, максимум. Я считаю, что мой долг священника, он остается долгом, не отданным долгом. Я его еще продолжаю отдавать. Мне нужно служить людям. И это служение должно только по нарастающей идти. То есть здоровье, оно уменьшается, а опыт и те дары, которые Господь нам всем сообщает через Церковь свою святую, через таинство, он, усваиваясь, должен приводить к увеличению работоспособности, к увеличению результативности своих дел. Результативность дел должна увеличиться. Вот это главное – повышение своей результативности. Владыка Викентий об этом неустанно напоминает, и мы должны это, если напоминание есть, мы должны не забывать это. Вот я для себя считаю это главным, чтобы результативность моей деятельности находилась всегда под моим неусыпным вниманием. Чтобы внимательно на это я смог смотреть мог.
Скажите, ну вот жизненный путь святого и праведного Иова, в конце концов, вот завершая нашу сегодняшнюю с вами беседу, чему он учит современного человека, прихожанина, который приходит, приходят люди в церковь, в храм, и пример Иова, святого праведного, что значит?
Один мой знакомый купался и сломал себе шею, нырнул и попал в больницу на всю жизнь, похоже. Он не был верующим и не считал себя верующим, что очень отрадно, он не считал себя верующим. И недавно совсем он нашему старости сказал фразу такую, что «Ты знаешь, я теперь знаю, почему я здесь. Я понял, за что мне Господь положил так сюда». И тогда вдруг у них родилась такая мысль, что мало знать, надо за это благодарить, надо принять это как подарок.
Вот это вот несчастье, которое случилось,
подарок.
Да?
Это подарок. И, знаете, Иов так и воспринимал, как подарок. Бог одарил новым состоянием, и это состояние не в смысле благосостояния, а в смысле подарка, как ступень. Ступень для какого-то шага. И вот этот шаг Иов делал с благодарностью. Получил подарок – делал. Под шаг этот, усваивал этот подарок, смирялся с этим, благодарил Бога. Мы не умеем благодарить, когда нам плохо. Мы считаем, что это какой подарок? Какой это подарок? Нам сложно понять, за что. А уж считать подарком очень сложно. Это верх понимания. Но это, оказывается, не верх. Это естественное состояние должно быть. И если человек не соответствует этому естественному состоянию, значит, он...
Что?
Значит, этот человек очень далек от Бога. Очень.
Если он не понимает, да?
Если он не может воспринять беду как подарок от Бога.
Да, этому надо,
не можем, батюшка. Мы благодарить. Не можем, значит, мы
это
очень
сложно,
далеки.
Да, сложно.
Это значит, мы далеки от Бога. Не умеешь благодарить за беду, значит, ты не умеешь принимать подарок. От Бога подарок. Бог дает тебе это. понимая, зачем тебе это, ты не понимаешь и не благодаришь. А веры нет, и поэтому нет благодарности. Не родится никак, не возьмется ниоткуда. У его не было понимания, зачем. Он не понимал, зачем ему такое дано, зачем отнялись жизни близких, зачем пропали стада, куда девался дом, что с работой с моей теперь, здоровье пропало. Он все благодарил, он подарки принимал от Бога, он умел их принимать от Бога, эти подарки. Мы настолько далеки от Бога, что подарки не видим. Бог нам их дает, мы их не видим. Мы думаем, что подарок от Бога, когда нашли денежку на асфальте. Думаю, вот подарок от Бога.
Упало с неба. Да,
да, да. Это мы понимаем. Это когда что-то нас через труд смиренный ведет к близости с Богом, прям такой род, к родству такому. Он ведь все смирялся, придя на землю. Что ни шаг, то смирение. Что ни шаг, то волна смирения. На нас прямо волна поучающая. А мы все никак не видим этого. Вот Иов.
Вот.
Вот Вовка в больнице со сломанной шеей.
Да.
Как ему трудно. Как нам трудно. Мы в таком мире живем, не располагающем нас видеть сразу все, но которое все имеет в себе для нас. Бог все для нас тут дал нам для исправления. Дай Бог, чтобы мы умели этому не просто удивиться, а принять в жизнь.
Понять и принять.
Да. Сделать это жизнью своей.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие настоятель архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери Иверской. Туда же, по-моему, входит вот и храм, да, в честь
Николая
святителя
Чудотворца.
Николая Чудотворца из города Первоуральска. Отец Василий Зудила. Спасибо вам, батюшка, за эту беседу.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. До свидания.
До свидания.